Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. Микрофона Виктор Саулкин, и сегодня в нашей студии священник Александр Шумский, клирик храма святителя Николая в Хамовниках, где находится Великая Московская святыня.
Добрый вечер, братья и сестры.
Да, порочница грешных. И отец Александр, сегодня день памяти святителя Иосафа, епископа Белгородского, а вся наша Россия сегодня, вся русская земля, от Камчатки до Крыма, до Таврии, от Балтики до, вернее, от Балтики до Камчатки и от Северных морей до Крыма, до Таврии молится о Святой Руси, молится о Киевской Руси, о Киеве, матери городов русских, где происходит этот шабаш, беснование. И святитель Иосаф Белгородский, святой, прославленный царем-мучеником, он ведь внук наказного гетмана Горленко, то есть это связь единства Святой Руси, опять же, когда внук атамана, который много от клеветы пострадал, от старшины предательской в те годы на землях Малой Руси, становится святым Единой Русской Православной Церкви. И сегодня мы будем, дорогие братья и сестры, подводить итоги года. Год был непростым для нас. Но мне хотелось бы, отец Александр, попросить вас сегодня с нами побеседовать о послании президента Владимира Владимировича Путина. Мы помним его валдайскую речь, когда прозвучали слова, мне кажется, очень важные для всех нас. Я напомню, дорогие братья и сестры, президент Владимир Путин сказал: «Россия возвращается к себе, возвращается в свою историю». И потом мы видели, как тысячи, десятки тысяч людей стояли на выставку, посвященную 400-летию дома Романовых. Происходило возвращение в свою историю. Но вот недавно прозвучало послание федеральное, а после этого президент Владимир Путин встречался с журналистами. Я сразу скажу, дорогие братья и сестры, для тех, кто не видел, встреча поразила меня, например, может быть, батюшка, вы как-то поправите, но мне кажется, невероятно низкий уровень нашего журналистского сообщества. Многие из них не могли даже сформулировать свой вопрос. Они перебивали президента, я имею в виду оппозиционные издания, откровенно хамили, дерзили, и необыкновенная выдержка, спокойствие Владимира Путина. Это бросалось в глаза, и главное, мне кажется, что для нас очень важно сегодня, для православных христиан, его ответ английской журналистки, когда она спросила, почему он такое внимание уделяет христианским религии, как она сказала, и почему он противостоит ценностям Запада. И Владимир Путин ответил очень четко: потому что я руководитель, как руководитель страны России, должен защищать свой народ от тех же ценностей, которые вы нам агрессивно навязываете. А в федеральном собрании было сказано о бесплодной и бесполой толерантности, о том, что во многих странах сегодня пересматриваются нормы морали и нравственности, стираются национальные традиции, от общества требуют обязательного признания равноценности добра и зла. Напомню, Владимир Путин, о том, что подобное разрушение традиционных ценностей происходит, проводится сверху. И подчеркнул, что творится это вопреки воле народного большинства в европейских странах. И сказал о том, что все больше людей в мире поддерживают позицию России, которая выступает в защиту духовной и нравственной основы цивилизации, в том числе и религиозной. Ценности традиционной семьи, подлинной человеческой жизни. Отец Александр, мне кажется, что в этом заявлении явно прозвучал вызов тем могущественным международным силам, которые стоят во главе этих глобальных процессов, целью которых является уничтожение, прежде всего, христианской цивилизации.
Ну, я хотел бы начать немножко, вот, не совсем пока с этого, к этому подойду, но поскольку мы подводим итоги года, то я прежде всего хотел бы поблагодарить Бога за то, что этот год прошел относительно спокойно. А вот в минувшее воскресенье мы читали Евангелие от Луки, где повествуется об исцелении 10 прокаженных. Великое чудо Господь сотворил, только один из 10 вернулся его поблагодарить. И вот мы сегодня видим, что очень мало людей благодарит Бога за то, что они просто существуют, за то, что они живут. А то, что мир все-таки сейчас в нашей стране и мирное небо над головой, нет голода, есть у нас сейчас очень много хорошего. И надо Бога благодарить, потому что мы видим, как церковь наша русская укрепилась за этот год, умножилась храмами, прихожанами. Поблагодарить за то, что стоит и борется наше Отечество, сопротивляется адским соблазнам, что не было терактов, в которых погибли бы люди. То, что Россия действительно сейчас очень много выиграла о внешней политике. То, что укрепляется государственная власть, происходит такое вот действительно трезвомысленное соработничество церкви и государства. И, конечно, все такое, чтобы поблагодарить. Дело в том, что сегодня у нас очень значительная часть, она незначительная по количеству, но, так сказать, по крикливости, наша, так сказать, как святейший сказал, креативная часть, или как мы называем, либералы, они вот ничему, они никогда не могут благодарить, они всегда недовольны. У них нет чувства благодарности ни Богу, ни церкви, ни власти. Они всегда недовольны. А неблагодарность всегда порождает бунт, крамолу, революцию. Вот мы вспомним, допустим, начало прошлого века, когда именно неблагодарность русского общества, прежде всего интеллигентного общества, образованного общества, привела к страшной революции. Люди были, вот это либеральное интеллигентское общество было неблагодарно царской власти и свергли святого царя, который отличался необыкновенной добротой, верой глубочайшей. Мы взамен что получили? Получили революцию, а потом пришел серьезный хирург, который вынужден был от этой болезни исцелять. От своеволия, от крамолы и так далее. Имя его пока называть не будем, этого хирурга. Вот к чему приводит неблагодарность. Она приводит обязательно к бунту, потом к краху всего, к потере всего, что имеешь, и в конце концов к очень тяжелым последствиям. Поэтому вот возблагодарим Спасителя за то, что мы этот год провели, как провели, со всеми и тяжелыми, так сказать, какими-то сторонами, и со всем тем хорошим, что было. Вот. А что касается... Да, у нас звонок сейчас есть.
Да. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло. Уважаемые братья и сестры, это сопредседатель Движения «Народный собор» Олег Касин.
Да, Олег, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Виктор. Я хотел сделать краткое сообщение. В среду, 25 декабря, состоится конференция «Актуальные вопросы сохранения семьи и Отечества». Будут рассмотрены вопросы внедрения в стране ювенальной юстиции, гендерного законодательства, электронного контроля, ГМО и другие актуальные вопросы. Начало конференции в 18:00. Конференция пройдет в гостинице «Измайловская», это метро «Партизанская», корпус «Вега», зал «Суриков-Васнецов». Еще раз повторяю, 25 декабря, среда, в 18:00. Гостиница «Измайловская», корпус «Вега», зал «Суриков», конференция «Вопросы ювенальной юстиции, гендера, электронного контроля, ГМО и другие актуальные темы».
Спасибо, Олег Юрьевич.
Вход свободный.
Вход свободный. Спасибо, Олег Юрьевич. Напоминаю, дорогие братья и сестры, это Олег Юрьевич Касин, сопредседатель Народного собора. Те, кто желает, приходите, потому что темы, которые волнуют сегодня, мне кажется, всех православных христиан. И Народный собор – это та православная общественная организация, народная организация, которая очень много сделала для того, чтобы противостоять этому натиску глобализации, которая, вновь повторяю, направлена прежде всего на уничтожение всех христианских ценностей в современном человеческом обществе. Отец Александр, ну, вы затронули очень важную тему, потому что я так в последнее время никогда не задумывался, а на самом-то деле наша неблагодарность, ропот отвращает от нас милосердие Божие, и вызывает гнев Божий, когда мы вместо благодарности ропщим постоянно.
Еще, видите, вот эта неблагодарность, она ведь свойственна не только либералам. Ну, как бы мы знаем, что еще либеральная интеллигенция ничего убеждать не надо. Она всегда диссидентствует, она всегда против. То есть, что бы то ни было, она будет всегда против. Это у них, как бы уже, так сказать, их сущность такова. Но против неблагодарность проявляют многие и патриоты наши, так сказать, особенно националисты. Вот, если лучше взять, да, то есть смотреть, да и некоторые православные люди, вот, многие недовольны. Я вот это как священник могу свидетельствовать по исповеди. Люди приходят, мы недовольны тем, недовольны этим. Я говорю, ну как же вот, когда благодарить-то будете? Ну вот у нас сейчас церковь свободна, проповедь свободна, мы можем проповедовать где угодно. У нас сегодня государственная власть, которая признает это право церкви на проповедь, не только признает, но и поддерживает церковь. У нас сегодня верующий президент, министр. Вот, это ведь очень важно. И когда у нас сегодня глава государства говорит о том, что есть высшие ценности, что есть Бог, и что это высшая инстанция, и об этом говорит постоянно и везде. Это же удивительно, потому что сегодня вообще...
А никто не говорит об этом.
А да, вся мировая элита сегодняшняя, политическая, она же вся сгнила к корню. На корню сгнила, там уже ничего живого не осталось. Только мы уже много раз примеры приводили, говорили и про американского президента, и про французского. Вот, допустим, сейчас Олимпиада у нас, они уже заявляют о том, что они не поют на Олимпиаду. Там Обама вместе себя посылает их там извращенцев, садомитов. Вот, о чем это говорит? О том, что Россия стоит на правильном пути, что вот эти вот высшие ценности объявляются очень важными. Вот, поэтому действительно сейчас мир держится действительно на России. Она действительно является удерживающей, мы это видим. И в своей валдайской речи, в особенности валдайской речи, Путин подтвердил приверженность такому традиционному консервативному пути. Недаром он там Леонтьева цитировал, Константина Леонтьева. А Константин Леонтьев олицетворение именно такое традиции, православного традиционалистского подхода. И Леонтьев – это имперец. Он был всегда за сильное государство, за сильную имперскую власть. Так что вот в этих приоритетах Путин уже показал, что, так сказать, чего, так сказать, он придерживается. Какие у него приоритеты. Вот.
Отец Александр, да. Мне, знаете, кажется, что происходит, батюшка, с нашими многими православными людьми. Не понимая, что прежде всего надо изменить себя, мы почему-то считаем себя уже достойными царской власти, достойной православного государя, царя, и почему-то считаем, что империя должна на наших глазах, православное царство должно моментально возродиться. А ведь все же зависит не от верховной власти, а очень многое зависит от душевных устремлений, сердечных устремлений и желаний большинства нашего народа. А вот желает ли большинство нашего народа строить Святую Русь сегодня, или желает только от власти добиться материального благополучия? Вот в чем вопрос. Мы видим, как на Украине этот Майдан требует от власти только материального благополучия, не думая ни о чем другом, не думая ни о ценностях Святой Руси, ни о Киево-Печерской лавре, а только желает быть с Европой. А ведь это тоже не самые какие-то страшные люди там собрались.
Не, ну, конечно, вот события в Украине, или как на Украине, неправильно говорить, на Украине показывают то, что как страшно этот вот, как страшно крамола бездумная, глупая, вот это вот выступление против порядка, против власти, к чему это может привести. И казалось бы, уже столько уж такой опыт вроде бы есть, и наш опыт, и, собственно, опыт самой Украины, но все равно вот эти, так сказать, вот этот слой людей, либералов украинских в данном случае, он совершенно невменяемый какой-то. Поэтому, конечно, вот мы еще раз убеждаемся в том, что только на пути, так сказать, вот признания какого-то, так сказать, порядка и на пути признания необходимости сильной государственной власти можно что-то совершить. Конечно, всегда есть за что власть ругать, безусловно, это мы прекрасно понимаем, есть масса, так сказать, того, за что можно ее ругать. Но надо все-таки видеть главное, какое-то видеть главное направление ее действиях, ее деятельности. А сегодня, это вот, если мы говорим на нашей власти, это разглашение высших ценностей главным критерием.
Ну вот, опять же, возвращаясь к Украине, мы сегодня видим, что те, кто беснуется, я не говорю о каких-то бандеровцах, о проплаченных, но многие киевляне и многие из этой интеллигенции украинской, они вообще, что они требуют от власти? Они требуют непонятной свободы какой-то и требуют слияния с Европой. Они даже не думают о том, что миллионы французов выходят на улицы Парижа, протестуя против однополых браков. Многие консерваторы нормальные в Германии смотрят с надеждой на Россию. Бьюкинен, Патрик Бьюкинен сейчас говорит, надежда только Путин и Россия, надежда всех американских консерваторов. Такие слова звучат. И наши братья кричат, мы хотим в Европу. Почему? Потому что там порядок, там сытно. Там...
А вы посмотрите даже на лидеров украинской оппозиции. Вот их фамилии. Я не то что смеюсь над этим, но Булгаков был бы очень доволен, если уж такие фамилии. Мне еще не надо было ничего придумывать. Яценюк, Сигнебок и Кличко. Вот это и чайка. Вот действительно, такие нарушения не придумаешь. И, знаете, один, получается, Яценюк, это униат, греко-католик. Тигнебок фашист, антисемит. Ну, а Кличкове все-таки очень сильно голову отбили. Особенно, видимо, в последнем бою серьезном с Леноксом Льюисом, английским боксером, видимо, он сильно повредил голову. Так впечатление у меня складывается. Ну, вот что от них можно ждать, таких людей? Это, в общем, карикатуры какие-то.
Ну да, какие-то персонажи такие.
Да, ну как... а потом ведь вы знаете, что да. Ведь на Украине никогда не было государственности своей, вот так будем серьезно говорить, ну по-настоящему, исторически если рассмотрим, потому что Киевская Русь, это была колыбель всех наших, так сказать, народов, украинского, русского, украинского, белорусского. Это русское государство, это не украинское государство, правильно? Ну а потом, когда центр перешел из Киева в Москву, Восток, Москву, то, собственно говоря, дальше то, что происходило на Украине, это был постоянный переход украинского народа под власть кого-то. Либо они были под поляками, либо они, так сказать, потом приходили, все-таки стали частью российского государства, что всегда было благом для них. Поэтому такой традиции государственности никогда и не было.
Я скажу больше, батюшка, да. Если позволите. Да. Дело в том, что вся история на Залужной Украине, она говорит об одном. Старшина, добиваясь таких же привилегий, как польская шляхта, постоянно продавала то польскому королю, то турецкому султану свой народ, посполитство, то есть простой народ.
Ну, да.
А простой народ, когда уж совсем не в моготу становилось, говорил, волен быть царем русским, московским, волен быть с православными братьями. Давал пинка своей старшине и соединялся со своими братьями великорусами. Вот это вся история Малой Руси.
Нет, конечно, у них есть президент. Мы не будем, мы хотим оскорбить наших братьев, что у них нет государства. Оно есть. Но исторически у них нет традиции государства. Я бы так сказал, нет традиции настоящей, потому что никогда не было прочного отдельного государства.
Да потому что все лучшие украинские малорусы, все лучшие люди, они были в русской... Они были и гетман Разумовский, и фельдмаршал Паскевич. Они же не были ущемлены.
Ничего, нет, ну, сейчас вот туда на Майдан приезжали туда эмиссары из Запада и там свободно выступали. Ну, так сказать, где же государственная власть? Что нельзя допускать такие вещи? Об этом все писали, не будем повторять. Но это просто действительно смех вызывает. Ну и потом, когда человек с отбитыми мозгами предлагает, так сказать, в качестве кандидата президента Украины, ну это, конечно, говорит о многом. Конечно, ставку сделали как раз вот на этого боксера.
У нас звонок, отец Александр. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Я не знаю, вы читали политолога Татьяну Грачеву книжку «Когда власть не от Бога». Вот она в разделе о разрушении СССР показала, какая именно сила была в тени, что это там на поверхности, это там Гайдар, Чубайс и прочее. А в тени это был Ватикан, банк Ватикана, который обеспечивал деньгами солидарность польскую. А польская солидарность уже смогла разрушить не только страну, самую Польшу, но это стало как бы запалом против разрушения СССР. Так вот, сейчас через Украину происходит, видимо, похожая вещь, но только уже не на разрушение, опять через Польшу, через, видимо, католические силы и Банк Ватикана, происходит разрушение сил государственных на Украине. А, как говорил Бжезинский, достаточно, там же приводится у Татьяны Грачевой, достаточно подложить вот этот вот запал под Украину, и тогда рванет весь СССР или всю Россию. Так вот, много, конечно, хорошего, но вот понимаете, если мы говорим о чисто материальном благополучии или внешнем благополучии храма, это не значит, что у нас также внутреннее. И вот эта вот глобализация, о которой мы, в общем-то, на словах, не думаете ли вы, что нас увлекают вот этими, вот этой видимой борьбой, как бы свистком паровоза, вместо того, чтобы мы поняли, в чем существенная сейчас задача состоит. Ведь мы не можем сейчас бороться с какими-то словами там, из какой-то там области, там, гомосексуальный или ювенальный.
Ну, в чем вопрос-то, собственно говоря?
Что нас вроде бы отвлекают.
Кто?
Я не понимаю, дорогая слушательница, в Бжезинске, там все очень четко в Бжезинском сказано. Если вы читали все вот произведения, творения, там сказано очень четко и прямо. Россия без Украины никогда не будет империей. Задача поставлена очень четко и конкретно. Оторвать огромную часть русского мира православного от России, от Святой Руси. Вот и все. Можно говорить о геополитических задачах. Для меня, например, батюшка, все очень просто. Я не смотрю на этих бандеровцев, которые там прыгают, и всех прочих. Я знаю, что на большей части Украины живут такие же русские люди, как мы с вами, хотя там диалект отличается. Это такой же православный народ. И хотят сегодня от нас оторвать.
Ну, потом это часть Святой Руси.
Часть Святой, либо
часть сакрального пространства, да, о чем, кстати, да. Говорит святейший патриарх Кирилл. Он говорит, например, да. Что у нас есть Святая Русь, она очень большая, она больше России по величине, Святая Русь больше. Вот, и поэтому, естественно, что это часть Святой Руси. Мы не можем равнодушно смотреть, как она уходит, так сказать, в эту Содомскую Европу.
Поэтому я не понял ваши вопросы. Я могу сказать только очень четко, может быть, батюшка меня поддержит. 21-го прошел крестный ход. Наши православные братья на Украине, Народный собор, Игорь Друси, другие священники, православные люди, казаки, верное казачество, провели крестный ход, потому что это козье болото бесовское побеждается постом и молитвой. И мы сегодня должны молиться о наших братьях, о том, чтобы не было нарушено единство Святой Руси. Вот что самое главное. Отец Александр, у нас еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемый гость. Я хотел спросить. Вот антисемиты – это фашисты. Но русофобы – это тоже фашисты?
Конечно.
Нет, понятно, что можно так назвать. Но здесь конкретно, если взять Огнебоги, то он фашист конкретный, так сказать, типичный, классический такой вот полицай, что называется, да, служащий, там, так сказать, оккупационной власти. Вот. И антисемит в таком самом плохом смысле этого слова, в самом страшном крае.
Но у него и показывали, может быть, вы видели, у нас показывали у униатского священника, который говорил, что от жидов и москалей должно быть очищено пространство. Это просто те полицаи, которые в ВАФН-СС убивали одновременно и евреев, убивали одновременно и русских. Очищали, то есть это люди.
Но
и убивали своих же украинцев,
конечно. Как бы, да. Так сказать, так она и называется.
Так, а мне кажется, он и есть, потому что мы еще раз говорим, что это единая часть Святой Руси. И малорусы, конечно, такие же русские, конечно, люди, как великорусы. Поэтому он и русофоб. Отец Александр, в этот четверг состоится вечер. Покров над Россией великим русским еродивым посвящается. Мы об этом много говорили в наших передачах. Фильмы «Встреча с Преосвященным Митрофаном и епископом Североморским Омским», Виктором Николаевичем Тростниковым, художником, монументалистом, искусствоведом Алексеем Валерьевичем Артьевым и режиссером Борисом Михайловичем Конуховым. Также в вечере примет участие и наш знаменитый специалист по Гоголю Владимир Алексеевич Воропаев, великий наш ученый, литературовед, удивительный. Отец Артемий Владимиров примет участие в этом вечере. Батюшка, я надеюсь, вы будете, отец Владимир Соколов. То есть вечер будет очень интересный, потому что тема блаженных, она всех нас затрагивает. Но я знаю, отец Александр, у вас есть работа, которая так называется «Коммунические блаженные».
Да,
хотя бы два слова. Есть вообще у нас храм, хоть единственный храм в Москве, где не было бы своих блаженных?
Да нет, везде эти люди обязательно появляются, они в каждом поколении, есть люди похожие, вот такими свойствами в какой-то степени обладающие, в каждом храме намоленном в Москве можно таких людей найти. Потому что в храме есть свое предание, есть воспоминания о таких людях потрясающих.
Это молитвенники удивительные.
Которые... Да. Ну вот я хотел вот что еще затронуть. Такой вопрос важный в связи с подводом, поскольку мы итоги года подводим, то что сейчас бросается в глаза, какая вот, так сказать, перемена в мире такая глобальная. Запад утратил фактически свои подлинные величия. Ну, когда-то ведь Запад был велик, мы не можем это отрицать. Мы можем к Западу относиться как к враждебной силе, но был величие Запада. А сейчас Запад это величие утратил, он стал мелким и пошлым. И вот в этом он очень страшен на самом деле. Может, даже страшнее, чем тогда, когда он был великим. Это не Запад крестовых походов, это не Запад Карла Великого. Он стал мелким и пошлым, когда, так сказать, эти трансвеститы и другие извращенцы становятся правящей элитой Запада. Но вот эти люди, которые утратили фактически... мыслить адекватно, утратили вообще способность понимать и утратили способность к нравственной оценке, для которых вообще нравственность больше не существует, они как раз очень опасны. И мы видим, что Запад утрачивает величие свое, становясь пошлым и мелким, а Россия вновь обретает свое величие.
Вообще, батюшка, это удивительно, да. Потому что Запад готических соборов, Запад величественной культуры христианской, великой литературы, великой живописи, великого искусства. Тот Запад, который, как Федор Михайлович Достоевского, как он говорил, как нам драгоценны священные камни Европы. Этот Запад уходит, как Атлантида какая-то, под воду, а появляется Запад, который не может не вызывать не просто презрения, а даже какого-то отвращения у всех нормальных людей. Ведь с чем это связано? Я бы сегодня все-таки вспомнил, мы в первом часу была передача, дорогие братья и сестры, замечательная заслуженная артистка России Ольга Георгиевна Москвитина-Фомичева читала Федора Ивановича Тютчева. Я вновь вспомню слова пророческие Федора Ивановича, сказанные в его работе замечательной «Россия. Революция. Пророческая». Уже давно в Европе существуют только две действительные силы. Революция России. Эти две силы сегодня стоят друг против друга, а завтра, быть может, схватиться между собой. Между ними невозможны никакие соглашения и договоры. Жизнь одной из них означает смерть другой. От исхода борьбы между ними, величайшей борьбы, когда-либо виденной миром, зависит на века вся политическая и религиозная будущность человечества. И мы сегодня видим, отец Александр, что вновь Россия, которые только из-под глыб этого коммунистического атеизма, богоборчества, либерального богоборчества выбирается. И мы видим, что вновь Россия и вот эта безбожная глобальная антихристианская революция противостоят.
Да, собственно, ничего с тех пор не изменилось. То есть, вот Тютчев, конечно, не просто великий поэт, он, конечно, человек пророческий, наделенный пророческим даром, безусловно. И вот то, что он сказано, что в России всегда... революции противостоит, это так оно и есть. Только когда-то это была революция, допустим, ну, в общем, всегда революция была одна и та же, даже можно тут не разделять. Революция это и всегда, прежде всего, восстание на Христа.
Люциферов такой.
Да. Она может быть называется либеральной или там пролетарской. Вот. Но всегда это восстание на Христа, прежде всего. И сегодня мы видим, что как раз это и происходит. И Россия сегодня противостоит либеральной революции, которая камнет Запад. Вот этой либеральной революции, порожденной этой мелочностью, пошлостью Запада, который утратил свое величие.
Я тогда, батюшка, да. Еще цитата из этой работы Тютчева. «Прежде всего, Россия христианская держава, а русский народ является христианским не только вследствие православия своих верований, но и благодаря чему-то еще более задушевному. Он является таковым благодаря той способности к самоотречению, самопожертвованию, которая составляет как бы основу его нравственной природы». То же самое, что Федор Михайлович Достоевский, правда?
Конечно.
Слова. А революция, Тютчев говорит, прежде всего враг христианства. Антихристианский дух есть душа революции, ее сущностное отличительное свойство. То есть то, что мы сегодня видим и в этой современной очередной революции, которая идет с Запада. И тогда Тютчев говорил, что Запад – революция. Да, и вот интересно, что такое революция приберегла для себя дух смирения и самоотвержения, составляющий основу христианства, она стремится заменить духом гордости и превозношения, свободное добровольное милосердие принудительной благотворительностью, а взамен проповедуемого и принимаемого во имя Бога братства пытается установить братство, навязанное страхом перед господином народом.
Да.
Это вот то, что мы сегодня видим. А это Тютчев писал после революции 1848 года. Все-таки отец Александр не просто гениальный поэт, это, мне кажется, просто пророк в 19 веке, явленный нам.
Ну, конечно, как он видел Россию, давайте вспомним вот его стихотворение, как он всю Россию представлял. Вот нас сейчас многие националисты, с одной стороны, либералы, с другой стороны, значит, нас критикуют за то, что мы хотим империю вернуть, за то, что мы хотим снова, чтобы была восстановлена имперская державность. И нас в глупости обвиняют в чем угодно. Ну, хорошо, допустим, мы с вами вот, ну, достойны того, чтобы нас назвали там глупцами. Ну, вот Тютчев что пишет? «Русская география», его стихотворение. «Москва и град Петров, и Константиновград. Вот царство русского заветной столицы. Но где предел ему, и где его границы? На север, на восток, на юг и на закат. Семь внутренних морей и семь великих рек. От Нила до Невы, от Эльбы до Китая, от Волги по Евфрат, от Ганга до Дуная. Вот царство русское». Вот стихи Тютчева. Как он воспринимал масштаб. И а что же изменилось в нашем восприятии русской географии? Ничего.
А Федор Иванович Тютчев, да, Федор Иванович Тютчев, его слова: «Умом Россию не понять, аршином, в общем, не
изменить». Поэтому Тютчев нам завещает хранить именно эту русскую масштабную державную имперскую географию. От Эльбы до Дуная.
От Эльбы до Дуная.
Да, и так далее.
У нас звонок, отец, да. Александр. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста. Говорите,
слушаю вас.
Звонок сорвался. Да, но я, дорогие братья и сестры, спрашивают, где билеты. Билетов не было, их раскупили. Но сейчас вновь билеты появились на Большой Лубянке, в лавке храма Сретенского монастыря, в книжной лавке «Кириллица» в Черниковском переулке, метро Третьяковская, и в часовне преподобного Сергия Радонежского, метро Римская, и в книжной лавке и домике Арины Родионовны, храма всех святых, что в Красном Селе, дорогие братья и сестры. Ну, и есть в Богоявленском Елоховском соборе. Так что приходите на вечер «Покров над Россией» великим русским еродивым посвящается.
Вот что особенно мне еще хотел о чем сказать в связи вот с нашим разговором о русской географии, заданной Тютчевым. Вот сейчас прошел испытание ходовые, новый подводный атомный ракетный крейсер Александр Невский, проекта «Борей». Самая, так сказать, современная сегодня подводная лодка. И очень важны слова Путина, которые он сказал, поздравляя министра обороны и команду атомного подводного крейсера. Он говорит: «Будьте достойны славы великих защитников земли русской». Не было сказано и российской, там, нашей земли.
Российской Федерации.
Российской, да? Федерации, да. «Будь достойны славы великих защитников земли русской». Вот это было очень отрадно слышать от верховного главнокомандующего, президента страны.
А я хотел бы добавить, дорогие братья и сестры, что ведь не случайно у нас появляется обновленный наш флот подводный, атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Александр Невский», вошел в боевой состав военно-морского флота России. Да, это нового поколения ракетоносец. А был принят главная подводная лодка недавно этого проекта — Юрий Долгорукий, сейчас Александр Невский.
А завершается будет Владимир Мономах.
Владимир Мономах, да. Понимаете, братья и сестры. А потом должны войти еще лодки. Ведь это не случайно. Наш флот обновляется. Мы понимаем, что Россия сегодня находится на линии огня. И вот когда, батюшка, некоторые наши православные патриоты говорят: национальные мысли еще, все медленно идет. Но мы же понимаем, из каких руин мы начинаем подниматься, да? Из каких развалин. Ведь надо за это, как вы сегодня сказали, тоже благодарить Бога и благодарить тех людей, которые своим трудом за все эти годы не дали разрушить военно-промышленный комплекс, не получая ни денег, ни зарплат. Это был подвиг человеческий. рабочих, конструкторов, инженеров. И сегодня со стапелей эти новейшие подводные лодки сходят. Это тоже победа русского духа.
Конечно, мы когда вот говорим сейчас, вот мы, может, можно вспомнить обращение президента Путина к Федеральному собранию, и там было очень много сказано таких правильных, очень хороших слов о необходимости укрепления обороны страны, много сказано о внешней политике, и это отрадно. Ну, конечно, здесь вот, я думаю, что президент это понимает, может, это не было в его обращении так отражено, но, конечно, необходимо, чтобы внутренняя политика, она была вся в соответствии вот с теми задачами, вызовами, которые нам сейчас бросают, потому что, конечно, сейчас укрепляется армия и флот, но, скажем, образование у нас в стране, да, оно, к сожалению, не соответствует тому уровню вот, техники, например, даже если в военную только сторону, которую необходимо. Мы прекрасно понимаем, скажем, в советское время понимали, да, вот не прямую связь между уровнем обучения первоклассника и созданием баллистической ракеты. Сейчас в образовании у нас практически рушится вот эта связь. И первоклассник, который через там 20 лет станет инженером, он не будет соответствовать тому уровню, который требуется. Но сейчас вот все, что в армии создается, вот все новое вооружение, оно создается людьми, которым еще в 60 и больше лет. Вот. А уже кто моложе, уже, так сказать, несколько уже и меньше подготовлены для решения этих задач. Вот в чем здесь опасность. Поэтому и вообще нужно, так сказать, конечно, чтобы наша внутренняя политика, она была такой же вот успешной, как и внешняя. Здесь есть некоторое вот такое, я бы сказал, несоответствие.
Не вот. Просто несоответствие. Да. Я напомню слова из послания президента Путина. Нам нужны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно важно, это самое главное, но и школы, которые воспитывают личность. Гражданам страны, впитавшим ее ценности, историю и традиции. Людей с широким кругозором, обладающим высокой внутренней культурой, способны творчески и самостоятельно мыслить. И первый вопрос, конечно, президенту Путину. Кто такую школу будет создавать? Министр Ливанов с единомышленниками, которые сокращают уроки русской литературы, а заменяют школьных программ Крылова и Гоголя такими так называемыми классиками, как Улицкая и Эйфель, да? Вот о чем.
Да, правда. Конечно, это очень опасно, потому что вообще взять вот историю, допустим, вот Францию, историю Франции, то был такой великий президент генерал де Голь, мы знаем. Так вот, одна из причин того, что он в конце концов вынужден был покинуть пост президента, стала в том, что он во внешней политике были огромные успехи у Франции. И он признавался во всем мире. То есть Франция получила признаки величия при де Голле. Но во внутренней политике он и меньше занимался вообще. И очень многое не учел. И вот этот разрыв произошел между внутренней политикой де Голле и внешней. Что привело к его, так сказать, в общем-то, вынужденному уходу от власти. Вот здесь нашему президенту есть над чем подумать. Потому что мы его полностью поддерживаем. А мы знаем, кстати говоря, что де Голль для него один из примеров сегодня. Поэтому здесь очень важно сбалансировать. И нужно очень многое сейчас менять внутри. Нужен системный подход. В России не может быть так, что, скажем, успешно развивалась военная промышленность, да, а все остальное было...
А культура была... В культуре Гельман, скажем, правил, да?
А Россия, она так, мы об этом уже говорили, она или вся поднимается и восстанавливается, либо она вся погибает целиком. Она по частям вообще не развивается. Она и не гибнет по частям. Она вся гибнет или вся возвышается. И невозможно какую-то часть совершенствовать, а какую-то нет. Если, допустим, это, скажем, такой политический выбор, то это выбор ошибочный. Понимаете? Вот, поэтому здесь вот можно вспомнить и советский период. Например, скажем, можно очень много критиковать Сталина, но мы знаем, например, что перед каждым Новым годом снижались цены, например, да?
Вот. Но сегодня, в образовании, да, тут вообще говорить, да,
нечего. И было соответствие внутренней и внешней политике. Можно, так сказать, критиковать средства, которые Сталин использовал, но соответствие это было. Поэтому были большие успехи. И был некий монолит. Вот внутренней и внешней политики. Этого монолита нет. Есть очевидные успехи вовне и гораздо более скромные успехи внутри страны.
Кстати, власти. В этом году отец Александр...
Вот просто очень опасный такой вот немножко такой, да, разрыв.
Очень опасный. Нельзя не вспомнить, что этот год, дорогие братья и сестры, это год юбилейный. 70 лет победы
в
Сталинграде. 70 лет победы на Курской дуге мы праздновали. 70 лет восстановления патриаршества, избрания патриарха Сергия Старогородского. И, конечно, многое сдвинулось. Мы видим нашу дипломатическую победу в Сирии, очень важную победу для нас. Россия отстаивает международное право. Мы видим, что удалось на Архангела Михаила, его молитвами, святого стратега Божия, остановить Украину, да, удержать все-таки, пока еще непонятно, все так замерло. Но год такой, он переломный. Хотелось бы, чтобы он был таким же годом, как 70 лет назад, годом перелома, когда мы пойдем отвоевывать свои крохи и пяди у врага. Потому что сегодня...
Я могу сказать, что в этом году достигнуты успехи по сравнению с прошлым годом. Вот во внешней политике, несомненно, по крайней мере. Потому что, конечно, то, что американцы не напали на Сирию, и то, что вот все-таки там сейчас сложная ситуация, но там не то, что могло бы быть, и опять же таки весь успех в отношении Ирана, это, безусловно, конечно, огромное. И видим, да, что еще Запад раскалывается сам в себе. Вот это тоже говорит о том, что он слабеет. Что вот это вот, конечно, тоже, наверное, замечает и Путин лучше нас с вами, что действительно вот этого единства на Западе уже нет, по поводу той же Сирии, например. А это признак, в общем-то, для нас хороший. Вот, то есть Запад вот, монолитность утрачивает в отношении, скажем, и нас тоже. Вот. И Путин еще успешно играет на противоречиях между Европой и Америкой, например. Мы тоже это видим.
То есть можно вспомнить слова наших князей, которые писали в завещании: «Аще Бог переменит Орду». И Русь тогда, используя великую замятню в Орде, смогла подняться.
Ну, а Украина, вы знаете, я лично убежден, что Украина останется с нами. Вот. Может быть, там когда-нибудь какая-то часть отделится западной, может быть, конечно, нежелательно, да. Но по определению просто не может такого быть, вот не веря, что Украина пойдет в Евросадом. Ну, не может такого быть.
Часть Святой Руси.
Да, они останутся с нами. Может быть, будут какие-то сложности. Они, возможно, там украинская власть будет как-то, так сказать, торговаться с нами, как мы это уже видим, происходит. Но те условия, которые сейчас Путин предложил президенту Украины, мне кажется, они, в общем, уже свидетельствуют о том, что вряд ли она двинется в сторону Евросоюза.
Будем надеяться.
Такие договоры не нарушаются.
Будем надеяться, что Южмаш, Николаевские судоверфи, КБ Туполева начнут взаимодействовать с нашей оборонкой. И когда люди почувствуют на себе улучшение, то никакие бандеровцы не смогут их запугать и оторвать. У нас звонок большой.
Да, мы слушаем.
Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. С праздником вас, праздником. Это раба Божия Галина. Большое вам спасибо за мудрые слова. Но вы знаете, я хочу сказать словами убиенного Игоря Талькова в его песне «Записки старого генерала», когда он говорил, как бы пророчил: «Россия вспрянет ото сна, Россия не дураков, а гениев», за что он и пострадал. И низкий поклон нашему руководству и нашему патриаршеству. Такими мудрыми людьми мы далеко пойдем. Спасибо, Господи.
Ну, здесь, да, вот и спасибо. Вот в этой связи как раз надо вспомнить выступление Святейшего Патриарха на Всемирно-Русском Народном Соборе, где он четко и ясно сказал о судьбоносной роли русского народа, именно русского народа. И это очень было дорого и ценно именно услышать из уст Святейшего Патриарха. Потому что у нас сегодня, к сожалению, слово «русский», полагать на «русский», чаще всего, ну, до недавнего употреблялось в таком отрицательном смысле, да, русский национализм и что-то еще. Вот. А здесь, конечно, это очень важно было услышать. Вот когда сейчас Путин тоже сказал, что защитников земли русской поздравил, то есть экипаж Александра Невского подводной лодки, это очень важно, чтобы, наконец, русский народ обрел вот тот статус, который, собственно, он имеет. Вот. И поэтому мы ждем, что вот эти все слова, сказанные Святейшим Патриархом и президентом, они придут в плоть, действительно.
А я, дорогие братья и сестры, хотел бы всех наших слушателей пригласить в великий праздник. Второй день Рождества Христова мы празднуем Собор Пресвятой Богородицы, 8 января. Отправиться с нами помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Мы будем, кстати, у Спорученицы грешных, батюшка, утоли мои печали, в нечаянной радости. Те, кто желает с нами отправиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Надо билеты на этой неделе брать. Адрес Пречистенко, Всеволожский переулок, дом 2, паломническая служба Радонеж. 8 января, собор Пресвятой Богородицы. Приглашаем вас всех. И просят помолиться о здравии тяжкоболящей Елены, болящих Татьяны, Тамары, Веры, Антонины, тяжкоболящего младенца Иоанна, тяжкоболящего Георгия, Ксении, болящих Веры, Тамары, Галины, Петра, Елены, тяжкоболящего Георгия, Екатерины Сачады, Александра Сачады, Капитолины, Татьяны Сачады, Антонины, Евгения, Натальи, Владимира, Вадима, Андрея, Сергия, Андрея, Алексея и Александра Отрока, младенца от Траковицы Александры, младенца Арсения, Галины, Татьяны, Марины, Виктора Сачады, Алевтины, Леонида, Юлии, Екатерины, Тамары, Екатерины, Антонины, Елены, Отрока Николая, Марии, Виктора и о упокоении новопредставленного Михаила, Инны, Раисы, Андрея и Анны, иеромонаха Владимира, отрока Арсения, протерея Василия, матушки Маргариты, протерея Виктора, протерея Николая, новопредставленная Сергия, Любови, Любови, Елены, Владимира, Владимира, Павла, Александры, Владимира, Нины, Натальи, архимандрита и Анна.
На звонок-то.
Да, мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, уважаемая батюшка и Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Вы знаете, я просто хотела бы призвать, буду к критичному отношению к политике действительно внутренней, потому что я считаю, что средняя зарплата в 6 тысяч по российской провинции — это один из элементов геноцида русского народа. Такого не должно быть, мы просто унижаем себя. И эти загадочные слова о том, что у нас низкая производительность труда, извините, я по своей профессии, я вам скажу, что особенно сейчас в капиталистическом прекрасном нам сегодня из нас выжимают соки, не сравнить с Европой. И даже, кстати, европейцы удивляются. И спящие физиономии на сегодняшнем совете, госсовете, вот наших министров, в том числе Ливанова, когда его критиковали, я не знаю, они просто неадекватны ситуации в стране и интеллектуально.
Ну, в общем, здесь, согласен, Галина, что здесь нужно добиваться улучшения путем призывов к власти, путем, так сказать, все-таки сотрудничества с властью, а не в конфронтации с властью.
Это я скажу момент, больше, да. Батюшка. Простите, отец Александр. Да. Если вы слышали, Галина, слова президента, где он, обращаясь в федеральном послании в федеральном собрании, сказал, что мои майские указы он требует, чтобы они были исполнены. Они либо не исполняются вовсе, либо исполняются так, что вызывает это негативную реакцию народа. У меня явное впечатление, что определенные силы, вот либералы, которые в экономическом блоке везде, они готовят, им нужен социальный взрыв, понимаете? Поэтому здесь надо и мудрость проявлять. Но я согласен со словами отца Александра, прежде всего Россия не может. Внешняя политика быть успешной, если Ливанов убивает наше образование. Или Гельман и Швыдкой по-прежнему...
Нет, я думаю, что Путин это понимает. Другое дело, что, видимо, уже запущен механизм, поэтому трудно остановить. Но ясно одно, что если, вот, особенно реформа образования, если она не будет переосмыслена, то, конечно, через 10 лет будет катастрофа. Это нужно делать в ближайшие 2-3 года, даже быстрее. Ну, допустим, вот ЕГЭ, например. ЕГЭ это, в принципе, как я говорю, это успешная диверсия западных разведок, понимаете? Потому что ну, это ЕГЭ убивает вообще всю подготовку детей. Сейчас вот я, как человек, имеющий наши педагогики, могу свидетельствовать.
Кандидат педагогический.
Да, я просто со школой имею дело постоянно, что вся система обучения детей, она перестроена под ЕГЭ. Их не учат, собственно говоря, ничему. Их натаскивают на ЕГЭ. Сам по себе этот вот способ выявления знаний, он абсурден.
Удар по высшей школе.
Да, наносится. И вот если я же преподавал в школе раньше, я был учителем, в конце концов, в истории, я помню, что я преподавал им предмет. Они получали целостные знания, пока по другим предметам. Теперь они получают только необходимые сведения для ЕГЭ. И они выходят из школы, не обладая целостным знанием. У них нет политехнического образования, которое было раньше в советской школе. То есть вся преемственность через ЕГЭ, преемственность и системность, она разрушена практически, уже сейчас разрушена. Вот. А у нас министр сидит и улыбается, понимаете? Так, ему говорят, а он улыбается, сидит.
Потому что он знает, кто его назначил.
Ну, и пока вот Борей еще есть, проект Борей есть, а про Борей 3, Борей 1, Борей 2 там, а Борей 3 может уже не быть. И мы останемся без ядерного щита. То есть вот эта политика образования к тому придет, что мы будем без ядерного щита.
Надо это решать сегодня, незамедлительно. Да. Как в 27-м году Сталин решил, вернул к школе после всех советских экспериментов революционных. В 27-й год это поворот. Вернулись к дореволюционной школе, к системе дореволюционного образования. И Россия поднялась. Так и сегодня надо убирать все эти баллонские системы.
Конечно,
нужно и так далее.
Бороться с коррупцией более эффективно, чтобы все-таки деньги шли в бюджет, чтобы люди получали больше зарплаты, потому что, понимаете, никакой внешнеполитический успех, допустим, в отношении Сирии, он не перекроет недовольство учителя, который получает маленькую зарплату. Понимаете, это ясно. Вот это есть внутренняя политика, ее несоответствие внешней. Вот именно в этом.
И конечно, да. То, что Путин говорил о моральном интернационале, мы сегодня видим, что это самая больная проблема. Это нашествие мигрантов, которое не нужно совершенно. То есть,
ну, вот и есть, кстати, вот еще о слабом моральном интернационале. Здесь тоже есть чем, в общем, популяризировать с президентом. Он сказал, что народы, никакие народы как бы не ответственны за то, что происходит. Это вот некий интернационал моральный. Он не выделял, так сказать, этнические группы такие. Вот. Но
в этом, он так сказал, выходцев из южных республик обнаглевших.
Это говорит, те люди, которые не чтут и почитают ни свои традиции, ни чужие. Но, к сожалению, это не совсем так, потому что мы знаем, что есть этносы, не будем сейчас их называть. Вот. Есть этносы, народы, для которых традиции грабежа и насилия – это их любимые родные традиции. И они другим учиться не желают.
Советская власть предела в свое время.
Ну, а советская в империи, они не могли традиции в полной мере, так сказать, им следовать. И в советское время тоже. Так что необходимо державность укреплять для того, чтобы вот эти традиции грабежа и насилия, которые свойственны отдельным этносам, а чтобы традиции, так сказать, не выходить за пределы их этносов.
То есть, скажем, и в Российской империи, и в Советском Союзе, тоже империи, Красной империи, скажем так, имперская составляющая нашей державы, она не позволяла этим архаическим началам проявляться. А сегодня, когда государственность распадалась в последние 20 лет, эти нехорошие традиции стали проявляться.
Тем более, что русский народ себя ведет очень достойно в этих ситуациях, в этих межэтнических конфликтах, как в Берлёве, например. Да, там старались какие-то националистические элементы спровоцировать такое радикальные действия, но русский народ себя очень достойно вел. И, собственно, учить надо не русский народ сейчас, толерантность это, понимаете, и терпимость, точнее, а надо учить этому приезжих сюда. Русский народ всегда готов к мирному сосуществованию, всегда.
Но когда его терпение и смирение принимают за слабость, то ответ может быть очень жестким. И то, что пока таких ответов нет, а пока все кандапоги, Арзамасы и Бирюлёва разрешаются мирно, ну, хватит, наверное, власть должна проявлять достойную реакцию.
Звонок, да?
Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогие ведущие, очень интересный злободневный разговор. Знаете что, ну, вся беда, которая сейчас происходит в Украине, она очень связана с Россией. Понимаете, как там бендеровцы, у нас власов тут полно, которые до сих пор воюют на стороне власов. Воюют со Сталином в советские периоды. На стороне Гитлера воюют. Это раз. Во-вторых, конечно, вот разрыв между внешней и внутренней политикой. Совершенно верно, точно. Провал не только в образовании, в медицине, в науке, чтобы, знаете, академию закрыли. Много каких бед у нас, очень много. Конечно, Путину тяжело, на него молиться надо. Но дело в том, что еще ведь олигархат есть и на Украине, и в России. И вот если там Запад пригрозит им, что прикроет их счета, как вы думаете, на чьей стороне они окажутся?
Есть рычаги воздействия. Да. Вот. Когда-то эти рычаги хорошо использовались в свое время. Вот, знаете, что отрадно, что сейчас, вот, например, такой факт. Мы все-таки вот возвращаемся, так сказать, к советскому прошлому, к опыту. Есть отрадный знак этого возвращения. В частности, вот недавно снова открыли мемориальную доску на доме, где жил Леонид Ильич Брежнев. Его когда-то Станкевич, говорят, такой был у нас политик, он себе продал на Запад. Вот. А теперь его вернули обратно. То есть для того, что все-таки мы на уровне знаков, возвращаем, так сказать, все-таки возвращаемся к позитивному отношению к нашему прошлому.
Значит, да, даю оценку. Добрый, да?
А дело в том, что я почему о Брежневе вспомнил, потому что именно в 70-е годы был создан ядерный щит, которым до сих пор пользуемся. И не было бы этой лодки Борей, Садневского, если бы в свое время Леонид Брежнев не способствовал бы созданию этого ядерного щита. Все вот эти вот самые страшные баллистические ракеты, самые страшные для Запада, были им тогда созданы. Вот тоже такое.
Мы отдаем должное. Перестаем плевать в свою историю, как нас заставляли все это время делать либералы. Ну, а говоря о Западе, то мне хотелось бы вновь то, чего вспомнить. Работа «Россия. Революция». Будет справедливым признать, с другой стороны, существование исторического закона, провиденциально управляющего до сих пор ее судьбами. Именно самые заклятые враги России с наибольшим успехом способствовали развитию ее величия. Вот такие слова интересные, да, отец Александр?
Ну, конечно. Мы же видим, как Господь сейчас России помогает. Вот. И здесь можно вспомнить пророческие слова, опять же, Федора Ивановича Тютчева. Потрясающие слова. Вот просто вот вдумайтесь, я сейчас прочитаю.
Это тоже «Россия. Революция».
Да, «Россия. Революция». Да? Но вот как же он действительно понимал, этот человек, историю, ее смысл, историософию. Вот его слова. И когда еще призвание России было более ясным и очевидным, можно сказать, что Господь начертал его огненными стрелами на помраченных от бури небесах. Запад уходит со сцены. Все рушится и гибнет во всеобщем мировом пожаре. Европа Карла Великого, Европа трактата 15-го года, римское право и все западные королевства, католицизм и протестантизм. Уже давно утраченная вера и доведенный до бессмыслия разум. Невозможно отныне порядок и невозможно отныне свобода. А над всеми этими развалинами, ей уже нагроможденными, цивилизация, убивающая себя собственными руками. И когда на столь громадном крушении мы видим еще более громадную империю, всплывающую подобно Святому Ковчегу, кто дерзнет сомневаться в ее призвании? И нам ли ее детям проявлять неверие и малодушие?
На этом, дорогие братья и сестры, закончим пророческие слова. И верим, что русская империя, русское православное царство действительно всплывает, а мы малодушие не будем проявлять. Пресвятая Богородица, спаси нас.
Аминь.